Россия и Запад в XIX веке, наступательность и изоляция. На самом деле надо говорить об умеренной изоляции, но чуть подробнее позже. В основном два вопроса. Третий – это нам на обсуждение. Первый вопрос – Крымская война, период, в котором можно говорить как об иллюстрации наступательности российской внешней политики того времени. Второй – послекрымское, посткрымское сосредоточение. Оно так и называлось в российском официальном контексте тогда, связанное с именем канцлера России, министра внешней политики Александра Горчакова. Посткрымское сосредоточение, которое завершилось возвращением России на Черное море, восстановлением права держать флот. Ну и после перерыва давайте обсудим, до какой степени эти принципы применимы сегодня. Третий вопрос – Путин и асимметричная наступательность. Может ли сегодня наступательность во внешней политике приобретать формы XIX века? Навряд ли. Во всяком случае, условия к тому не располагают. Но может ли российская политика уходить в изоляцию? Тоже большой вопрос. Отсюда особенная система внешнеполитического поведения, которая сложилась за последние 10 лет уже, и которую можно определять как асимметричная наступательность. Но подробнее мы о ней поговорим чуть позже. Как всегда, любые вопросы по ходу, пожалуйста, я это тоже приветствую. Если нет, то формулируйте на вторую половину. Рад вас видеть в понедельник. Надеюсь, что у вас масса энергии, потому что неделя предстоит весьма-весьма насыщенная. Только что вы слышали лекцию, как я понимаю, об энергетике, о новых принципах взаимоотношений с Россией, о санкциях от одного из ведущих специалистов по этим вопросам. И у вас еще масса интересных лекций, в том числе и лекция об искусстве. Это 18 век на сегодняшний день, да? Первый половина 19 века. Наталья Сергеевна как раз будет говорить об этом, поэтому до какой-то степени мы пересекаемся, и это очень и очень хорошо и удачно. Я напомню вам основные положения того, что мы пока с вами охватили, потому что прошло несколько дней. Очень коротко. Мы говорили о том, что Россия стремится настаивать на том, что она видит в качестве своих интересов и ценностей. Мы определили несколько таких интересов и ценностей, связанных с Балканами, с границами и с системой ценностей, которую Россия выстроила в протяжении нескольких столетий. Мы сказали, что если Запад не признает этих ценностей и интересов, то Россия стремится их отстаивать двумя способами. Либо она переходит в наступление и отстаивает свои интересы, либо она уходит во временную изоляцию. И второй результат. Есть восприятие, результат восприятия того, до какой степени страна в состоянии использовать те ресурсы, которыми она располагает. Есть ли у нее внутренняя сила для того, чтобы отстаивать свои интересы. Если ее нет, восприятие лидеров, она уходит в относительную изоляцию с тем, чтобы получить передышку, сосредоточить потенциал, выздороветь внутренне и вновь вернуться в мировую политику. Мы привели достаточно много примеров наступательности, говорили тоже о сотрудничестве, примеры наступательности, поскольку сегодня мы говорим о продолжении этого. Это, по крайней мере, российская внешняя политика с того времени, когда началось собирание так называемых русских земель. Это войны с Польшей, с Турцией, включая, кстати, Крымскую войну, со Швецией. Это советский период отчасти, самое-самое начало послереволюционное, это холодная война. И это целый ряд эпизодов российской внешней политики сегодня, по окончании холодной войны. И мы привели массу примеров тоже изоляции и сдерживания, смешивания изоляции и сдерживания в российской внешней политике, начиная с концепции «Москва, Третий Рим», изоляции после смутного времени, нейтралитет в войне со Швецией, после крымское сосредоточение, о котором мы скажем подробнее сегодня, советский период, попытка заново выстроить экономику после революции с тем, чтобы заявить о себе в новом мире. Ну и, конечно, попытки сдерживания НАТО на сегодняшний день они продолжаются. Крымский период и крымская кампания Николая I – один из примеров наступательного мышления в XIX столетии. Как, наверное, вы знаете, помните, это середина XIX столетия. Это период, когда в 1852 году Франция, наполеоновская Франция, постнаполеоновская и вновь наполеоновская Франция потребовала от султана предоставить особые права католикам в священных местах в Иерусалиме и Палестине, которые в то время контролировались Османской империей. И это поставило Николая в сложное положение. Почему сложное? По крайней мере, двум причинам. Во-первых, вопрос статуса православных христиан в Османской империи имел огромное значение для России, для царской России того времени. Я бы сказал, более, существенно более важное значение, чем вопрос христианства и статуса христианства и христиан для Франции. Просто потому, что православные христиане в то время составляли 1/3 населения Османской империи. Примерно 30 миллионов человек. Это гораздо больше, чем католическое население того времени внутри Османской империи. И поток православных паломников в священные места был очень и очень значительным в то время. Это был очень важный вопрос. Ну, вторая причина, собственно, фигура Николая. Николая I. Человек глубоко верующий, глубоко убежденный в моральном и религиозном авторитете православных и обязательствах России по защите православных. Это отнюдь не только вопрос статуса, это отнюдь не только вопрос мирового престижа и положения России. Это вопрос убежденности в религиозной правоте. Вся система правления, которую создал Николай I, держалась на приверженности принципам православия. Его деятельность внутри и вне страны была подчинена этим принципам. И поэтому игнорировать решение султана предоставить особые права католикам, но не православным, возможности не было. Николай I не мог игнорировать это решение. Вопрос заключался в том, как реагировать на это. Как действовать в связи с этим? Как вы помните, мы с вами говорили о принципах Священного Союза, который ввел в действие Александр после наполеоновских войн. Эти принципы действовали. Николай I считал себя, несомненно, проводником этой политики, очень серьезно воспринимал свои обязательства по Священному Союзу, и в том числе потому, что Россия была основательницей этих принципов. И, в общем-то, без колебаний отзывался на просьбы других держав подавлять революционные выступления на континенте, поддерживать монархию в Европе и даже в Турции. В этом отношении он был еще более горячим поклонником этих принципов, чем его брат Александр. Мы с вами говорили, в частности, о греческом эпизоде и о том, что Александр отказался поддержать независимость Греции в то время, несмотря на то, что султан казнил патриарха греческого в то время. И в этой ситуации Николай поддерживал и продолжал поддерживать султана, хотя формально, естественно, Турция не являлась членом Священного Союза. Но уже несколько лет спустя, в 822 году, Николай стремился поддержать свой авторитет опять-таки среди православных на Балканах и вступил в войну, новую войну против султана, против Турции. Вообще Россия вела массу войн с Турцией XVII-XVIII-XIX веках и создал довольно сложную систему договоров, которые обязывали обе стороны по поддержанию политического равновесия в Черноморье. То есть одновременно он имел в виду две основные позиции, два основных принципа, которыми он руководствовался. С одной стороны, это принцип Священного Союза, которым руководствовался его брат, который был введен в действие. А с другой стороны, он был абсолютно убежден в необходимости защищать права православных. Не только всех христиан в рамках Священного Союза, но именно православных. И как вы помните, Александр сделал очень тяжелый выбор в Греции. Он никак не вмешался в эти события, когда был казнен патриарх греческий. Он отозвал посла, но в конце концов продолжил отношения. И в этом смысле сделал очень тяжелый выбор в пользу Священного Союза по отношению к православным ценностям, потому что Греция – страна православная. Как поступил бы Николай I в то время – интересный вопрос, но имея в виду его позиции, имея в виду его политику, скорее всего, он вмешался бы. Скорее всего, в этом отношении он не сделал бы выбора между Священным Союзом и православными ценностями, он вмешался бы с тем, чтобы защитить православных, но был бы против революции одновременно. Он понимал, что такого рода совмещение требовало более наступательной внешней политики. Как иначе отстоять и то, и другое? Либо в союзе, в тесном союзе с Западом, имея в виду трения, возникающие по этому поводу, либо все-таки пренебрегая этим союзом и настаивая на своем. Он выбрал последнее. И в отношении балканских христиан он постоянно вмешивался и диктовал европейским державам ту политику, которую он считал, отвечает коренным интересам Европы и России. Вот одно из его высказываний вам для примера. 1826 год. Обращенное к европейцам, к европейским державам. «Я буду счастлив достичь соглашения со всеми моими союзниками. Но если они не смогут или не захотят действовать со мной заодно, будут оказывать на меня давление, то мое поведение будет совершенно иным, нежели поведение императора Александра. Я буду считать своим долгом положить конец делу». Это намек на наступательную политику. «Я хочу мира на Востоке». Это, естественно, атаманский вопрос. «Я действительно нуждаюсь в мире, но позвольте мне повторить, если кто-то из моих союзников предаст меня, то я буду вынужден действовать самостоятельно, и вы можете быть уверены, что такая самостоятельность не будет меня заботить ни в малейшей степени». В какой-то степени это Russia first approach. Так, до какой-то степени тут возможны параллели с мышлением нынешнего президента Соединенных Штатов. Николай был готов поддержать принципы Священного Союза, но только на российских условиях. Очень часто мы видим тоже такого рода мышление сегодня, когда мы будем готовы поддерживать стабильность наших союзников, если это отвечает нашим интересам, в первую очередь. Это, в общем-то, и есть мышление Николая в то время. На наших условиях и не ценой отношений с православными в Отаманской империи. Николай не планировал, хотя его в этом обвиняли, дестабилизировать Константинополь, завоевывать Константинополь. И в конце концов его ультиматум, а он в конце концов выставил ультиматум султану, освободите, дайте права православным такие же, как католикам, или я буду вынужден действовать. А он стремился в связи с этим достичь дипломатической победы, а не военной победы. Его требования заключались в том, что христианские народы, как вы понимаете, должны обрести самостоятельность в вопросах веры, в вопросах вероисповедания в Отаманской империи. И таким образом Николай считал, что он расширяет сферу Священного Союза. Те люди, которые жили в рамках Отаманской империи, были православными христианами и христианами, не только православными, он считал находящимися под протекцией, покровительством России и Священного Союза в целом. И поэтому он стремился в связи с этим добиться дипломатической победы. Ну и как водилось у Николая, и не только у Николая, в практике, он предлагал целый набор средств, и в том числе считал, что он сможет оказать давление, и даже военное давление, для того, чтобы добиться своего. Какие это были средства? В дипломатии мы обязаны иметь в виду весь набор средств, которые находятся в распоряжении у лидера государства. Ну, во-первых, он был готов оккупировать христианские княжества России. Он был готов оккупировать Боснию, Герцеговину и Сербию при поддержке Австрии. В частности, он надеялся на то, что Австрия сама предпримет эти действия. Австрия была связана с союзническими обязательствами с Россией. Он был готов блокировать Босфорский пролив, принципиально важный для экономической политики Турции тоже. И в конечном счете он был готов даже пойти на расчленение Отаманской империи путем признания независимости ее частей, в частности, признания независимости Валахии, Молдавии и Сербии. И он считал, что этого достаточно для того, чтобы добиться своего. Примерно так строилось его мышление в то время. Проблема заключалась в том, что Франция, Англия и Австрия думали иначе. Их мышление не совпадало с мышлением Николая. Они воспринимали намерения России, интересы России совершенно иначе, чем Николай. В 40-е годы Николай, что называется, находился на одной и той же странице с ними. Они понимали друг друга. И смысл российской аргументации сводился к тому, что мы не хотим ни одного дюйма турецкой территории. Нам не нужно ничего в Турции. Но мы не хотим аннексии и с другой стороны. Давайте будем добиваться территориального суверенитета и целостности Турции. И при этом добиваться своих целей тоже. Но 10 лет спустя ситуация изменилась. Изменилась Турция. И в 1853 году, когда Николай обсуждал этот вопрос с британским послом Джорджем Хамильтоном Сеймуром, в Санкт-Петербурге дело происходило, то Николай уже предложил ему фактически схему совместного расчленения Турции, совместного расчленения Отаманской империи. Он поднял вопрос о слабости Отаманской империи, о ее продолжающемся распаде. Он назвал Турцию больным человеком Европы и предложил совместно оказывать влияние на Турцию и, по крайней мере, обеспечить относительно успешный и бескровный стабильный распад, при том, что окружающие великие державы получат свои собственные привилегии относительно распада. Это и было, собственно, схемой. Они делили Турцию, так, во всяком случае, это воспринималось британским послом, примерно так, как Сталин и Черчилль когда-то делили Европу после окончания войны на салфетке. В данном случае российское покровительство распространялось бы на Сербию и Болгарию в обмен на британский контроль над Египтом и Критом. Вот вам и фактическое расчленение или мягкое расчленение Отаманской империи. Турция действительно слабела все заметнее, и это требовало от Николая задумываться о судьбах православных, которые соединяли, о Черном море, о проливах, которые соединяли Европу и Россию, а Россия экспортировала 80% своих ресурсов в Европу через эти проливы в то время. То есть это было принципиально важно. Как обеспечить стабильность, как предотвратить конкуренцию и возможную войну за контроль над этими проливами и ресурсами на Ближнем Востоке. Проблема в том, что Англия не восприняла слова Николая. Англия отнеслась к ним с большим подозрением и в конечном счете даже умеренные в английском кабинете министров засомневались в намерениях России и решили, что Николай хочет нестабильности, а в конце концов хочет оккупации Османской империи и готовит вторжение в Турцию. Проводит дипломатическую работу по вторжению в Турцию. Это, как говорится, одна проблема, что касается восприятия Франции. А вторая проблема связана, опять-таки, в любом анализе внешней политики, международных отношений. Мы анализируем perceptions, мы анализируем восприятие, и мы анализируем соотношение сил, соотношение власти, материальный баланс сил. Так вот, материальный баланс сил тоже складывался в пользу Англии, все больше в регионе. И позиции Англии усиливались с каждым годом. При том, что Англию Венская система не устраивала с самого начала, не говоря уже о Священном Союзе. Это то, что она хотела использовать при благоприятных обстоятельствах. И в конечном счете ситуация изменилась, Османская империя распадается, Англия усиливается. Вопрос только времени, как и при каких обстоятельствах Англия воспользуется этой ситуацией. И, конечно, вот это вот крымское обострение, ультиматум Николая усилили, как я уже сказал, сторонников жесткой линии в английском кабинете министров, дали им широкие возможности лоббировать свою линию султаном Турции. И они активно это использовали, потому что английский посол в Турции фактически советовал султану, что делать в переговорах с ставленником и посланником Николая I Меншиковым, который поехал предоставить ультиматум султан. Это Англия. Франция в этой ситуации тоже была совсем не в том положении и совсем не с тем восприятием, как считал Николай I. Ее амбиции усилились, и это привело к настойчивости, в конечном счете, императора, опять-таки Наполеона, но третьего Наполеона в отношении прав католиков. Здесь было не только права католиков, здесь были новые амбиции, державные амбиции. И это тоже способствовало конфликту в дальнейшем. А что касается Австрии, то она в этой ситуации вела себя не так, как предполагал Николай I. Она не была полным союзником, как считал Николай I. Она в конечном счете, не в конечном счете, а изначально объявила о нейтралитете в этом конфликте. Ушла в сторону. А позднее и заключила отдельное сепаратное соглашение с султаном по совместному покровительству над Валахией и Молдавией. Это и было предательство, о котором потом скажет Горчаков. В общем и целом, эта война, о которой мы с вами говорим, это уже не только война за права христиан, права православных, а как говорил очень известный английский историк Эй Джей Пи Тейлор, эта война была не за Турцию, а за трансформацию всей европейской системы международных отношений. Венская система рухнула, новые державы не были готовы продолжать ее, и необходима была принципиально новая система. В результате вот этого наступательного мышления со стороны Николая и неудачной дипломатии Россия оказалась втянутой в общеевропейскую войну. Не в российскую турецкую войну, а в общеевропейскую войну. Эту войну Россия ни в коем случае не могла выиграть. Вот вам замечание другого замечательного историка дипломатии, Евгения Тарли, советский историк. Российский царь, писал Тарли, допустил три принципиальные ошибки. Он посчитал Францию ослабленной революциями 40-го года. Первое. Он рассматривал Австрию в качестве союзника. Второе. И он неверно рассчитал реакцию Англии. Третье. Одно дело побеждать над турецким флотом в Черноморье или турецкими войсками на Кавказе. Царская армия обладала всеми возможностями для таких побед. Совсем другое дело сражаться против объединенной коалиции Англии, Франции и Турции при нейтралитете, в кавычках, Австрии. России это было не под силу. Войска, особенно в Севастополе, держались геройски, но в конце концов не смогли выдержать это давление. И пали, кстати говоря, прежде всего из-за недостатка припасов и боезарядов. Англия чувствовала слабость России, отказывалась от любого перемирия и вынашивала планы на расчленение страны, в частности, передачи значительной части российских территорий Пруссии, Швеции, Турции и Австрии. И в январе, три года спустя, в 1856 году, Николая I сменил Александр II, который использовал ситуацию для того, чтобы воспользоваться новым обострением и новым предложением Австрии. Это был австрийский ультиматум, и принял условия мира, потому что они казались ему более приемлемыми, чем условия, которые диктовала Англия в то время. Эти условия, как, наверное, вы знаете, это прежде всего потеря права держать флот на Черном море, потеря права покровительства и православным княжествам и народам на Отоманской империи. И, в общем, были и другие планы. Были планы британского лорда Пальмерстона и его союзников расчленить Россию и другие. Эти планы не сбылись, но Россия, несомненно, перестала существовать как великая европейская держава в то время. Потому что этот статус дается, как мы уже с вами говорили, прежде всего способностью победить в войне, или, по крайней мере, не проиграть в войне. И на два десятилетия вперед она перешла в разряд второразрядных держав. Два слова о внутренней политике, того, что произошло, и потом мы перейдем ко второму вопросу. Кто поддерживал, кто не поддерживал этот курс на наступательность в отношении султана? Очень поддержали изначально движение славянофилов, которая, собственно, возникла и укрепилась в 40-е годы, включала очень известных в то время людей. Мы с вами немножко совсем говорили о литературе, о публицистике, о ее роли. В то время это был действительно цвет мысли русской, братья Аксаковы, Хомяков, Катков, Киреевский, Фадеев, Погодин, Федор Тютчев и многие другие. Для них одним из важнейших был вопрос Польши, и был вопрос Константинополя. В это время они были убеждены в том, что России предоставляется возможность, в конце концов, воссоединиться с основами своих цивилизационных ценностей, воссоединиться с Византией, пойти и решить вопрос Константинополя в конечном счете. Погодин, который в то время был особенно активен и активно писал, продолжал преподавать в Московском университете, обращался к Николаю с целым рядом писем и убеждал его в необходимости поддерживать революционные движения против Турции и Австрии. Дело не в том, что они революционные, говорил Погодин, дело в том, что они наши, дело в том, что они православные. В конце концов, мы сможем создать империю православную, славянскую империю со столицей в Константинополе. Николай, как вы знаете, не поддержал этих устремлений, но эта поддержка была для него немаловажна. Позднее, когда славянофилы увидели, и панслависты увидели, что движения в этом направлении нет, то они перестали поддерживать эту политику царя. Критиками выступали прежде всего традиционная дипломатия, традиционные дипломатические круги. Мы с вами говорили, в частности, о Карле Нессельроде, который был министром иностранных дел. Они пытались убедить Николая быть более осторожным. В частности, намекали ему на то, что Австрия совсем не такой надежный союзник. Пруссия тоже необходимо поддерживать прочные с ними отношения. И в конечном счете главным должно быть не дестабилизировать Отоманскую империю. Дать ей возможность сохраниться, и переход должен быть плавным и постепенным. Ну, давайте сразу перейдем к Горчакову после Крымского периода. Это, собственно говоря, то же время. После бесславного окончания Крымской войны, сейчас Крымскую войну иногда пытаются представить российской публицистике как ситуацию, которую Россия в действительности не проиграла, но это больше, мне кажется, упражнение в национальной гордости. Факты таковы, что это было поражение и весьма бесславное поражение для России. Александр II теперь уже назначил на должность государственного канцлера и министра иностранных дел Александра Горчакова. Кстати говоря, у которого были не очень хорошие отношения с Карлом Нессельроде, предшественником Горчакова, Если Рода вообще не одобрял этого назначения, считал, что Горчаков – это человек, который сибарит, не пригоден ни к чему серьезному, он долгое время сидел в Париже, привык к красивой жизни. И в личном общении с Горчаковым министр Рода сказал, что «я могу вас поздравить, князь, в общем-то вам и делать ничего не нужно, теперь уже после Берлинского конгресса». Берлинский конгресс завершил Крымскую войну. Но у Горчакова, как мы узнали позже, были совсем другие планы. Он собирался ориентироваться не на Австрию и прочие традиционные союзники Нисельроды. Он собирался вести Россию в другом направлении и не собирался мириться с решениями Парижского конгресса. Но нуждался во времени. Нуждался во времени и в энергии для того, чтобы, как он говорил, вернуться в ряды европейских держав. Оптимальным для него был не союз с Австрией и Пруссией, на котором настаивал Нисельроде, а то, что он называл линией гибких союзов мировой политики, чтобы выиграть время, чтобы перестроить экономику, решить проблему крепостного права в том числе и вернуться в мировую политику более окрепшей и более основательной. И хотя он, человек, был на поверхности, по крайней мере, в личном общении с Александром, крайне-крайне скромным, он, тем не менее, пользовался огромным влиянием и в конечном счете оказался архитектором внешней политики страны. Александр во многом действовал по совету Горчакова. «Время покажет, — говорил Горчаков, что мы ни у кого в хвосте не плетемся, как говорила когда-то Екатерина. В августе 856 года, буквально несколько месяцев спустя после своего назначения, он разослал европейским правительствам ноту, меморандум, который объяснял, чем будет руководство России, который обосновывал новые принципы российской внешней политики. Их было два, на самом деле, этих принципов. Первое – это относительная изоляция от европейской политики. И второе – свобода участия в тех международных коалициях, в которых Россия сочтет необходимым участвовать. Это и есть гибкая союзническая политика. Мы больше никому ничего не должны. Принципы, которые были заложены в Священном Союзе, обязательства Венского конгресса, прекратили свое существование. И он так и говорил, вот там цитата из этой ноты, «обстоятельства вернули нам полную свободу действий». Он имел в виду предательство Австрии и распад Священного Союза. И поэтому мы будем движимы теперь соображениями собственного переустройства, собственных реформ. Нам нужна стратегическая пауза, как говорят сегодня. Мы не обижены и мы не движимы эмоциями обиды или гнева. Отсюда и его слова, ставшие знаменитыми, что Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Ну и в соответствии с этими принципами Россия стремилась маневрировать между Францией и Англией с одной стороны, прежде всего Францией, имею в виду крайне сложные отношения с Англией, исторически сложившиеся, и с другой стороны с Пруссией и Австрией. Первоначально он стремился сблизиться с Турцией, извините, с Австрией и Пруссией, а затем перешел к поддержке Франции. К сожалению для него, его расчеты далеко не всегда оправдывались. Он далеко не хотел, получить от Франции, в частности, гораздо больше, чем получил. Он сближался с Францией, в том числе и потому, что, как вы понимаете, он хотел, чтобы условия Парижского конгресса, Берлинского конгресса были пересмотрены. Но Париж по-прежнему опасался возможного усиления России за счет Турции в то время, хотел использовать Россию в своей дипломатии, в частности, ослаблять Австрию дальше, и поддерживал Петербург только на случай возможной войны с Австрией. Войны, европейские войны в то время была, так сказать, повседневная реальность, и политика союзов – это политика безопасности в первую очередь. Тогда Горчаков стал укреплять связи с Пруссией и постепенно выстроил прочные отношения с тогдашним канцлером Пруссии Отто Бисмарком и намекнул сначала, а затем уже и действовал, исходя из этого, что Россия не будет сопротивляться усилиям Бисмарка по объединению прусских земель и по созданию объединенной Германии. А ведь это объединение было за счет тех земель, которые контролировались другими державами. Да? Это, в частности, были княжества, немецкие княжества, которые контролировала Австрия, Франция, Голландия. Вот о чем шла речь. Речь шла о возникновении в центре Европы мощнейшей державы, мощнейшего государства. И, конечно же, у Горчакова были свои в связи с этим расчеты. Что он хотел получить, мы с вами знаем. Одновременно Россия вела переговоры и с австрийскими, и с французскими правительствами, с тем, чтобы получить возможность маневра, как говорил Горчаков. Но в конце концов они не смогли усилить свои позиции на Балканах и в Черном море и решили больше не связывать себя прежними обязательствами сдерживания Пруссии. В 1868 году царь выставил войска на границу с Австрией для того, чтобы нейтрализовать Францию в войне, возможной франко-прусской войне. И такая война действительно произошла. И в такой войне, как и предполагалось, как и ожидал Бисмарк, и как и ожидал Горчаков, Пруссия нанесла Франции поражение, сокрушительное поражение. В этом же году глава российского государства и российского внешнеполитического ведомства разослал главам европейских государств другую ноту, второй меморандум, о денонсации Парижских соглашений. Те соглашения, в которых Россия не имела возможности держать флот и оказывать поддержку православным, были расторгнуты. Россия больше не связывала себя этим обязательством в одностороннем порядке. И Лондонская конференция 1871 года, то есть более чем 20 лет спустя после окончания войны, закрепила этот статус. Вот, собственно говоря, принципы дипломатии, которые привели к восстановлению позиций того времени. И затем Россия вернулась опять к наступательной политике. В частности, на Балканах возникла новая объединенная Германия. Вскоре после этого, кстати говоря, Горчаков, верным своим принципам, вернулся к поддержке Франции, восстановил отношения с Францией и даже предотвратил новую возможную войну в 70-е годы между Францией и Германией, сигнализировав Германии о том, что Россия будет поддерживать Францию для того, чтобы поддержать имеющиеся равновесие сил. Такого рода политика проводилась тоже и на Балканах, где отношения с Австрией по-прежнему были важны и были приоритетом. Но почему это происходило, в общем-то, Горчаков уже объяснил. Вы тоже понимаете, что Россия была совсем не в том положении, чтобы настаивать на том, чтобы держать флот изначально. Она приняла условия известного Конгресса. Она, прежде всего, была крайне слаба. Она не только утратила престиж великой державы в результате поражения в Крымской войне, она еще и потеряла 500 000 солдат в то время. Она подошла к границе финансового банкротства. Дефицит бюджета приближался к 1 000 000 000 рублей, колоссальный внешний долг. Западные банки просто отказывались предоставлять какие-либо займы на таких условиях. И кроме того, огромный фактор тоже военное отставание, военно-технологическое отставание России. Россия огромная европейская в то время страна, которая использовала в основном подводы и лошади для того, чтобы перемещать свои войска. Никаких в этом отношении железных дорог в основном построено не было. И, кстати говоря, когда началась Крымская война, Александр в течение 3 месяцев перебрасывал основные войска из центральной части России на юг. Я уже не говорю о проблемах с российскими винтовками, которые значительно уступали французским и британским. Была масса военно-технологических проблем в армии. И, в общем, и Александр, и Горчаков хорошо это понимали. И были убеждены в том, что, как говорил Горчаков, Россия не может играть активной роли во внешней политике, если внутри страны разорение неурядица. Кавычки. Главный вопрос, конечно же, был вопрос крестьянский. Реформирование сложившейся системы правления и, прежде всего, решение крестьянского вопроса воспринималось как главнейшая необходимость. Конечно, не все были сторонниками этого курса, к вопросу о внутренних спорах тоже. Было немало противников. Были противники среди пруссофилов, скажем так, я имею в виду прежде всего Нессельрода, который был сторонником возродить полный союз с Англией и Пруссией, вернуться к принципам Священного Союза. Были франкофилы, сторонники либеральной ориентации страны в отношении Европы. Было очень много критики со стороны панславистов тоже, которые выросли в свое влияние в то время, прежде всего потому, что Россия не решала свои задачи на Балканах, не была достаточно успешна, а движение такого рода продолжало расти. Все попытки проводить умеренную политику со стороны Горчакова воспринимались этим движением как прогерманские симпатии, как пренебрежение интересами православных и славян. Это целое движение. Я вам упоминал несколько имен, но это более поздние Аксаков, Иван Аксаков, это Николай Данилевский, это Ломанский, Катков. Были очень активно настроены на то, чтобы вести наступательный курс, а не курс на сдерживание. Кстати говоря, сегодня в российском истеблишменте немало голосов за то, чтобы продолжать конфронтацию с Западом. Мы об этом поговорим после перерыва. Очень мало тех, кто был в числе этого движения, поддержали в действительности это движение. И чаще всего они были связаны личными связями. Я вам только один пример приведу. Это знаменитый выдающийся поэт того времени Федор Тютчев, который был личным другом Горчакова и который продолжил связывать свои надежды с курсом Горчакова. В конечном счете, после денонсации соглашений по Черному флоту, он написал канцлеру несколько строк. Писал, в частности, что «Да, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля. И нам завещанное море, естественно, Черное море, опять свободной волной, о кратком позабыв позоре, лобзает берег свой родной. Счастлив наш век, кому победа далась не кровью, а умом. Счастлив, кто точку Архимеда умел сыскать в себе самом». Ни Александр, ни Горчаков не симпатизировали вот этим устремлением завоевать Отоманскую империю, восстановить статус Третьего Рима со столицей в Константинополе. К этому подталкивали панслависты в то время. Но при этом они, в общем-то, и не собирались отворачиваться от Европы или проводить политику расчленения Турции. Они хотели постепенного и плавного перехода при соблюдении своих интересов. Понимали важность Черноморья, понимали важность связи с балканскими народами. И Горчаков, собственно говоря, писал и говорил, что для нас, и это цитата, является первоочередным интересом, чтобы соседствующие с нами народы были связаны с нами узами веры. Для нас лучше, чтобы мы поддерживали православных, и чтобы православные сохраняли связь с нами. Вот краткий анализ того периода. В целом, на практике, это была достаточно успешная дипломатия, успешная в том смысле, что Россия добилась тех целей, которые она перед собой ставила. Важно, что успех стал результатом не войны, а дипломатических усилий. Важно, что Россия решилась и повела целый ряд очень важных внутренних реформ. Было отменено крепостное право, началась эпоха так называемых великих реформ. И это привело действительно к беспрецедентному до того времени экономическому росту в России. В течение 60-х, 70-х годов, в частности, экономика увеличилась в несколько раз. и продукция, рост продукции, промышленности по целому ряду направлений превзошла по темпам развития не только западные, но и остальные страны мира. Ну, этот период, два слова скажу тоже и о критике корчаковской дипломатии со стороны, по крайней мере, целого ряда историков и политологов, современных, анализирующих российскую внешнюю политику. Его упрекают прежде всего за то, что этот успех возвращения на Черноморье дался России ценой возрождения Германии. Дался России ценой подъема Германии, страны, которая в конечном счете в значительной степени является виновником Первой мировой войны. Это главная критика, об этом пишут и сегодня. И в связи с этим Александра и Горчакова упрекают за то, что они пошли на решение своей проблемы ценой поддержки фактически создания ревизионистского, экспансионистского государства в центре Европы. Окончательного ответа на эту критику, на мой взгляд, сегодня нет и пока быть не может. Но если мы предположим, что Германия все равно бы объединилась, это было только вопросом времени, и сопротивление дальнейших европейских держав, в том числе и России, этому процессу только бы усугубило в конечном счете ситуацию, то возможно, что необходимо все-таки анализировать ситуацию в терминах того времени, а не мысли о Германии как о будущей державе, которая в конечном счете стала виновницей Первой мировой войны. Не забудем и о том, что Горчаков договаривался с Бисмарком, и, а не с последующим канцлером Вильгельмом, и о целом ряде событий, о которых тоже нужно говорить отдельно, которые привели к возникновению у Германии тех имперских и экспансионистских амбиций. Поэтому эта критика, по крайней мере, частично может быть снята. Давайте вот здесь остановимся, сделаем перерыв. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, мне интересно.
Ну, давайте сначала. Тут немало исторического материала, но нас, конечно, больше интересует, что мы можем отсюда воспринять для понимания России, в том числе и сегодня. Но если у вас есть какие-то уточняющие вопросы в том числе условиях того, как формировалась эта политика, любые вопросы задавайте, прежде чем я перейду к более современному вопросу о том, до какой степени все вот эти условия, которые были тогда в середине 19-го, в начале, в середине, второй половине 19-го столетия, есть сегодня, до какой степени они помогают понять, как формируется современная политика, наступательности. Мы с вами немножко только говорили о том, что сегодняшнюю политику в целом можно охарактеризовать как попытку совместить принципы и сдерживания, и наступательности. Но это особого типа наступательности. Но, собственно, по вот этим вот историческим примерам подумайте, какие у вас вопросы. Но это последний сегодня у нас, последнее занятие по 19-му столетию. Мы уходим завтра уже в советский период, и потом, начиная со среды, будем говорить только о том, как политика развивалась после Холодной войны. У меня в среду, кстати говоря, это, наверное, на уважение с вашей другой лекции, но в среду у меня две лекции. Одна лекция 90-х и вторая лекция открытая, которая, собственно, охватывается в современные споры о мировом порядке уже в эпоху, как мой издатель, где написал, в эпоху Трампа и Путина. Вот в эту эпоху лекция охватывает эту эпоху, а потом в четверг и пятницу мы завершим уже анализом Путина 2000-х и более современных сдвигов. По вот этому периоду есть у вас какие-то вопросы? Пожалуйста.
Да, о кризисе и кризисе, когда Генри не сильно удобен поддержкой
от... Это хороший вопрос. Я думаю, что он этот вопрос вообще даже и не ставил для себя. Он достаточно плохо все-таки представлял себе ситуацию, что называется, в деревне, в глубинке. Как мы с вами уже говорили, он считал, что у России, конечно же, есть обязательство в конечном счете отменить крепостное право. Он считал это ненормальным, и практически все русские цари считали это ненормальным. Они считали, что это положение временное и должно быть изменено, но тоже исходило из абсолютно незыблемой поддержки в целом русского общества внешней политики России. Он считал, что в любом случае, при любых условиях, Россия будет поддерживать эту политику. И, кстати говоря, и для него, и для других, кто проводил эту политику, было сюрпризом, что уже после окончания войны, в том числе и военачальники, и в том числе те, которые в Крыму сражались за Россию, не поддержали эту политику, которая проводилась, и считали, что было бы даже лучше, что Россия проиграла для того, чтобы возродить заново экономику. Их было не так много, но они были. У Николая этот вопрос не возникал, и тогда, собственно, и вопрос тоже так не стоял. Мне кажется, когда вы уже, или вы, или кто-то еще задавал этот вопрос о восприятии российского общества в то время. И мы с вами говорили, что, собственно говоря, ни опросов, ничего подобного не было. Были редкие объезды провинции со стороны государя, были некоторые, так сказать, донесения и информация, которая представлялась ему губернаторами, но тоже очень часто она была неполноценной, эта информация. Поэтому хороших представлений о том, как и чем жило общество, в то время не было. И прежде всего, это не так волновало с точки зрения политики, потому что это не были те слои, которые были способны, что называется, наложить вето свое. Вот аристократия, высшие круги, различные круги, которые имели возможность оказывать влияние в военных, в окружении царя, это было существенно. Те люди, которые постепенно стали играть свою роль в общественном мнении, это уж общественное мнение как таковое в России возникло уже все-таки в 40-е, 50-е, 60-е годы 19 века. Это возникновение новой публицистики, новые журналы. И вот тогда общественное мнение стало играть все более важную роль. И оно, кстати, играло роль не либеральную, оно играло роль подталкивающую все-таки государство, потому что вести более, в частности, активную, агрессивную политику на Балканах. Панславизм – это в том числе и продукт общественного мнения этого времени. Но это позже. А до этого, собственно говоря, такого рода влияния и не было. Я не могу сказать, что оно было.
Какую роль играла сама православная церковь в отношении политики?
Ну, в целом, как вы помните, православная церковь с довольно-таки большой настороженностью восприняла Священный Союз. Да, с одной стороны, это христианская идея, что мы будем руководствоваться все-таки принципами наших христианских ценностей, единения с Европой. А с другой стороны, это четкое понимание того, что мы другие, что наши корни в Византии, и что нам могут навязать, что называется, свою повестку. Это тоже старые русские опасения и старый опыт тоже, который идет, уходит корнями в Московию, в отношении московских царей с Римом того времени. Вы помните, что Рим попытался уже при Иване III включить Москву и Россию в состав своих союзников, но на условиях Рима. И вы помните, что Иван III ответил на это, что мы сами самодостаточны, у нас свое восприятие, и у нас свои представления о том, как проводить внешнюю политику. Вот, это, вот этот страх универсализма Западной Церкви жил и тогда в связи с этим. И поэтому многие, с одной стороны, поддержали это, и многие ведь из славянофилов, о которых я вам говорил, это люди, которые тоже глубоко верующие, это люди, которые исходили прежде всего из прав православных в Отоманской империи. Я бы сказал, что большинство все-таки поддерживало. Большинство изначально православных поддерживало это как продолжение наших принципов священных, не Священного Союза Европейского, а нашего Священного Союза. Но были и те, кто относился к этому с настороженностью и как к тому, что может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации, прежде всего, Отоманской империи. Поэтому я бы сказал, что в целом, фамилии тут я вам назвать не могу, но в целом большинство поддержало, но были и те, кто были против этого движения.
Окей. Спасибо, во-первых.
Пожалуйста.
Как вы считаете, в то же время уже была война на Кавказе? Это была часть этой стратегии или нет? Это тоже сохранить православие и так далее в Российской империи или что-нибудь?
Несомненно, потому что в российской внешней политике, по крайней мере, две линии всегда есть, всегда заметны. С одной стороны, это вот эта линия ценностей, о которой мы с вами говорили. Для России принципиально важно было бы все-таки поддерживать интересы и ценности православных славян, где бы они ни жили. А с другой стороны, это вот этот вот державный компонент, это борьба за статус, борьба за признание России как великой державы. И они очень плотно взаимосвязаны между собой. Есть убеждение, прочное довольно-таки убеждение в среде российских правителей, включая современных, что мы не можем защищать наши ценности, мы не можем развиваться, если мы не великая держава. Как только мы теряем статус великой державы, у нас начинаются проблемы. Мы начинаем распадаться, мы теряем внутреннюю уверенность, на нас оказывают внешнее давление. И обе эти линии очень четко прослеживаются и в крымской ситуации, и на Кавказе тоже. На Кавказе особенно, потому что, вы же помните, это время так называемой большой игры. Это время, когда Кавказ делили между собой три великие державы, две европейские и одна неевропейская. Это время конкуренции Персии, Англии и России, и в конечном счете это было принципиально для России все-таки, что Кавказ это не только ключ к Черноморью, а Черноморье это ключ к нашему собственному дому, как это виделось в российской дипломатии, но это и защита наших тоже позиций, нашей веры, наших убеждений в этом регионе. Поэтому вы правы, это еще один, как говорится, театр, в том числе и военных действий, но он взаимосвязан. Это тоже юг, тут есть прямые взаимосвязи. И те войны, которые Россия вела с турками на Кавказе, это войны тоже и со веру.
Почему тогда Британия не... Если Британия и Российская империя, они соперники, почему Британия не... поддерживала вот Шамил, дагестанцы и чеченцы. Они не могла?
Я не могу сказать, что да, хорошо знаю эту историю, почему они не поддерживали Шамиля. Может быть, у вас есть какие-то в связи с этим мысли и соображения. Если вы читали, потом расскажите, просветите и меня тоже в том числе. Но поддерживала ли много лет спустя, поддерживала ли Британия и другие западные державы Шамиль Басаев, другого Шамиля. Это очень, так сказать, вопрос дискуссионный. Мы можем тоже об этом поговорить и провести параллели. Мы этого до конца не знаем, хотя есть разные источники. Но такой же вопрос может быть обращен и вам в качестве вопроса. А вы уверены, что в то время не было поддержки внутреннего сопротивления в короне? Я тоже не знаю. Поэтому оставим это так и постараемся, так сказать, узнать об этом поподробнее к следующему разу. Хороший вопрос, спасибо. Это имело бы смысл. Конечно, люди типа лорда Палмерстона поддержали бы эти устремления. Но в Британии тоже были разные позиции. И во всяком случае, как вы помните, в крымской ситуации далеко не все исходили из позиции жесткости по отношению к России. Изначально все-таки доминировали умеренные, а не сторонники жесткой линии. Это позже уже, после разговора Николая, ситуация изменилась в кабинете министров. И те же самые люди, которые были уверены, стали сторонниками жесткой линии. Баланс изменился. Политический баланс изменился не в пользу России. А по Шамилю просто не знаю. Ну, давайте попробуем связать это в той степени, в какой это возможно, с сегодняшними реалиями. Вот та наступательность, которая сегодня проводится, собственно говоря, главный принцип, он был и в ситуации с Крымской войной. Не вовлекать в конфликт крупные европейские державы. Решать этот вопрос на двухсторонней основе. Николай тоже из этого исходил, как вы помните. Он отправил своего посланника Меншикова, чтобы представить ультиматум. Он был совершенно уверен, что Англия, Франция, Австрия и другие останутся в стороне от этого. Этот вопрос будет решен на двухсторонней основе, как Россия решала его и раньше, в этих войнах. Поэтому это очень важный принцип невовлечения, маневрирования, невовлечения основных держав. Этот принцип и сегодня в действии. Да? Для Путина принципиально важно, что все те вопросы, которые он решает в отношениях, например, с Украиной или в других вопросах, он решает на двусторонней основе. Поэтому и здесь он маневрирует. Это несомненно и в Украине, и в других местах. Я просто хочу, чтобы вы сами вспомнили какие-то примеры, поэтому я вам пока примеров не даю. Но в Украине и в других местах речь идет несомненно о наступлении на позиции Запада, на те позиции, которые уже стали более-менее общепринятыми, и о тех позициях, которые Запад воспринимает как свои. Речь идет о наступлении на эти позиции, но средства, которые выбираются для этого, отличаются от тех средств, которые были в 19 столетии и в 20 столетии. Это средства, которые обладают гораздо большей гибкостью. Отсюда и название. Асимметричная наступательность, не прямое, не лобовое столкновение, а попытка решить свои задачи, маневрируя и при помощи целого набора других средств, гибких средств. Их называют по-разному сегодня. Гибридные войны, например, наверное, слышали этот термин, да? Информационные войны, кибератаки, внезапное использование силы и так далее. Вот в этом, как говорится, и заключается специфика сегодняшней наступательности. Это попытка реагировать на то, что воспринимается как давление со стороны Запада. Возьмите экспансию НАТО, например, расширение НАТО. Но реагировать таким образом, чтобы ни в коем случае не спровоцировать серьезного, долгосрочного, далеко идущего, не говоря уже о военном, конфликта. Но очень часто это крайне рискованная политика, которая идет на грани сегодня. Ну вот здесь я попрошу вас какие-то примеры мне назвать. Кроме Крыма, асимметричные операции с использованием зеленых человечков. Так? Матвей.
Дезинформация.
Так. Информационная в данном случае стратегия. В том числе дезинформация. А конкретнее? Как это использовалось и в чем это использовалось, или в чем это используется сегодня? Мы еще, опять-таки, подробнее будем говорить об этом. Мы просто связываем это с тем временем, которое мы рассматривали. Вы говорите, Матвей, конкретно, когда вы об этом говорите, что у вас в голове, Украина или какие-то другие ситуации?
Выборы США в Украине.
Выборы США в данном случае – это тот период, это, собственно, до ноября 2016 года. Да? В данном случае речь идет о российских СМИ или речь идет о так называемых хакерских атаках?
Ну, есть несколько групп по-моему, которые находятся в России, и кто-то их платит, чтобы
распространить
информацию, дезинформацию, в смысле fake news.
Какой-то пример можете назвать? Пример какой-то можете назвать? Или может кто-то может помочь fake news с российской стороны?
Был известный пример, вот русская цивилизация.
Какой, Александр?
Русская цивилизация.
Русская что?
Сегодня.
Арти. Но это же не пример, это в данном случае источник информации, а, собственно, конкретно какого типа информации распространяет Арти. Я об этом спрашиваю. Анна, что вы имеете в виду? Что у вас в голове? Вот это я такого рода пример имею. Девушка Лиза или, может быть, помните историю с распятым ребенком в Украине. Которую, или Арти дала информацию о победе правого сектора в результате выборов, которая моментально исчезла. Информация просуществовала, провисела, скажем так, на их сайте меньше часа она была. Это вот, собственно, есть в прямом виде, в чистом виде фейк-ньюс. А почему это может рассматриваться как элемент стратегии? Что в данном случае, какие ставятся цели и как они достигаются? Это средство для достижения чего? Возьмите эту историю, которую Ханна сказала, с девочкой в Германии. Какие цели тут преследуются?
Создать сомнение, что есть порядок в Германии, что мы можем справиться с кризисом, с беженцами.
Кризисы, беженцы и в целом новый образ Европы, как в самой Европе, так и в России. Цель в данном случае заключается в том, чтобы как изменилась политика в отношении России со стороны Европы. Как вы можете объяснить, в чем заключается цель этой политики? Тут может быть по крайней мере два объяснения, может быть больше, но два объяснения, которые часто используются в литературе или в современных в западных СМИ. Первое объяснение, что Путин стремится разрушить Запад изнутри, да? Что он стремится уничтожить западную политическую систему. Речь идет не просто о том, чтобы, если говорить о выборах, о хакерских атаках, не просто о том, чтобы, скажем так, показать Хиллари Клинтон, что у России есть какие-то определенные рычаги, она может асимметрично, но навязывать свою волю. Речь идет о том, чтобы фундаментально подорвать саму политическую систему. А вторая интерпретация, она, скажем так, более скромна, но она тоже, как говорится, полностью имеет право на существование, что речь идет о том, чтобы посеять неуверенность, посеять сомнения внутри самих европейцев, в превосходстве их политической системы, показать, что их система тоже уязвима, и сделать их более, скажем так, договороспособными в отношении к России. В данном случае речь идет не о принципиальном подрыве всего мирового порядка или западной системы ценностей, а о том, чтобы укрепить позиции России возможных переговорах, как говорят, России в торге с другими державами. Вот вам цель. Цель наступательная. Цель потеснить позиции в целом ряде переговоров, в том числе переговоров по Украине. А средства избраны в данном случае наименее дорогостоящие. Так. Это, опять-таки, гораздо дешевле, возвращаясь к Горчакову, чем пытаться вести наступательную политику.
Ханна. А вы не считаете, что возможно здесь тоже внутренняя цель создать впечатление, что там у них в Европе тоже не все так красиво, и демократия работает прекрасно. Для того, чтобы здесь у нас в России люди не критикуют собственно.
Я думаю, вы правы. Я думаю, что это тоже одна из целей. И, в общем-то, в любой внешней политике обязательно имеется в виду внутренняя аудитория. Но я бы тут задал другой важный вопрос. Мы с вами говорили о теориях внешней политики, в том числе российской внешней политики. Я бы задал вопрос тоже о приоритетах. Вот это вот из разряда либеральных теорий российской внешней политики. До какой степени это все-таки главное определение российской внешней политики? Потому что нередко можно услышать мнение, что, собственно говоря, все, что делает сегодня Россия во внешней политике, это вообще речь идет даже не об отношениях Запада как таковым, не о защите ценностей и приоритетов России на международной арене. Речь идет только о сохранении коррумпированного режима. И не более того. Понимаете? Поэтому я думаю, что важно тоже иметь в виду эту цель. И, конечно, российское общество может быть консолидировано таким образом, и мобилизация со стороны государства, несомненно, имеет место и играет свою роль в проведении внешней политики. Но внешнюю политику тоже никто не отменял. И решение вопросов, связанных с мировым порядком, тоже входит в число приоритетов Кремля. Речь не только о стабилизации режима, а речь именно о изменении взаимоотношений в Европе, в том числе и по отношению к Украине. И в этом смысле проблемы статуса, проблемы связей с европейскими государствами, проблемы защиты интересов и борьбы с угрозами, которые воспринимаются как угроза терроризма в Сирии, это тоже реальность. Поэтому я бы, безусловно, воспринял такую аргументацию Ханна и воспринимаю ее, но считаю, что она должна рассматриваться наряду с другими приоритетами. Имейте в виду всегда не одну теорию, а несколько. И старайтесь это иллюстрировать все-таки фактами. Есть эти факты, о которых вы говорите. Во всяком случае, есть корреляция между ростом настроения и поддержки внутри России и такого рода информационной политики. Но есть и другие факты, они связаны с тем, что российская наступательная политика сегодня в целом привела к улучшению отношений с целым рядом западных стран, укрепила позиции и авторитет России на Ближнем Востоке и позволила России, по крайней мере, на сегодняшний день не ставить вопрос о расширении НАТО и включении в Западный альянс военный таких стран, как Украина и Грузия. Поэтому спектр российских целей в внешней политике достаточно широк. И то, о чем вы говорите, имеет место, но до определенной степени. Какие еще у вас в голове примеры? Вот информационная война, кибератаки, гибридное использование силы в Крыму и в Донбассе. Это, безусловно, все имеет место. Что еще, Анна?
Интервенция в Сирии,
вот хороший пример. До какой степени эта ситуация, интервенция в Сирии, подпадает под определение наступательной внешней политики? Прежде всего, к вам тоже вопрос, Анна, почему это наступательная внешняя политика? Интервенция в Сирии. Почему она наступательная и почему она асимметрична?
Я сказала, что она была наступательная. Насколько я понимаю, у Кремля в это время, именно летом 2015 года, была озабоченность, что все-таки возможно Асад, вооруженная оппозиция победит в этой войне. Это была большая озабоченность летом 2015 года. самого, для того, чтобы отвратить результат, раз я была счастлива за первый раз выступить в военные действия на Ближнем Востоке после окончания холодной войны.
Совершенно верно, по крайней мере, две позиции в вашем ответе, и обе я разделяю. Во-первых, это все-таки проецирование власти за пределами Евразии, военной власти. И это в этом смысле, несомненно, первый признак наступательности. Во-вторых, это отвоевывание определенных позиций, которые до этого считались более или менее, хотя бы частично, контролируемыми Западом. Речь шла о том, что дни Асада, как вы помните, 2 года тому назад были сочтены. Вооруженная оппозиция, в том числе и при внешней поддержке, не только западной поддержке, прежде всего при поддержке местных государств, региона, сдавала позиции, Асад сдавал позиции, вооруженной оппозиции. Сегодня так вопрос не стоит. Сегодня так вопрос совершенно не стоит. Более того, вопрос стоит о том, чтобы взять под контроль всю оставшуюся часть Сирии. Вряд ли из этого что-то получится с военно-политической точки зрения. Но вопрос так стоит, если вы, по крайней мере, зададитесь вопросом о том, каково мышление Асада и поддерживающего иранского режима. Это мышление именно таково, что нам необходимо не только провинцию Идлиб взять под контроль, но в конечном счете и ту южную зону, за которую борются сегодня курды и Соединенные Штаты. Последние сообщения таковы, как вы, наверное, знаете, что там создается база. Поэтому изменилось принципиальное соотношение сил в регионе в результате вот этой политики, в результате наступательной все-таки политики. Поэтому тут, мне кажется, достаточно четко можно определить, что эта политика наступательная, а не политика сотрудничества, потому что, как мы помним, Путин предложил сотрудничество, это было сделано весьма и весьма быстро, коротко. Возникло впечатление многих, что это было сугубо формально. И как только он получил отказ, он с облегчением решил, что он в одностороннем порядке вмешается в Сирию. Так. И это, конечно, не только сдерживание. Это сдерживание западной наступательности в Сирии путем перехода в наступление от лица и от имени самого Асада. Вот как можно характеризовать эту политику. Но тогда возникает вопрос тоже, хотите, Анна, вы продолжите, хотите кто-то еще, возьмите слово. В чем ее асимметричность, если речь идет о Сирии? Помните, что асимметричность – это попытка любой ценой избежать столкновения с более сильным противником и решить свои цели ограниченным набором средств. Во-первых, ограниченность. Во-вторых, избежать возможного столкновения в данном случае с силами западной коалиции. Вот и то, и другое нужно иллюстрировать конкретным развитием событий, конкретными примерами. Если вы, так сказать, об этом думаете, и тем более, если вы об этом пишете, то у вас должны быть не только утверждения, но и примеры, иллюстрации. Хана.
Может быть, желание избежать большой конфронтации в том, что это был только авиадары, то есть сухопутные войска России по-прежнему. Но есть, наверное, сейчас военная полиция из Ингушетии, Чечни. Но все-таки это был чрезвычайно важно для России не послать сухопутные войска туда.
В том числе и по внутренним соображениям.
Да, да. И насколько я понимаю, даже после 2015 года продолжалось желание все-таки найти путь сотрудничества со США. Это всегда присутствовало. Для того, чтобы избежать конфронтации со США. Но все-таки я думаю, что никто в российской стране даже считал, что такая эскалация со США возможна, потому что все-таки США не были заинтересованы играть более значительную роль в Сирии. Это был всем понятно в России, я считаю.
Что США заинтересованы играть роль в Сирии?
Не
заинтересованы. И в данном случае нет.
Я не думаю, что в России никогда даже риск, что их интервенция может стать триггером эскалации со США.
Но сегодня вы видите такой риск?
Ну, наверное, есть на юге, где сейчас США, есть сейчас новый вот этот equipment из Иордании был, когда
передан.
Да, но все-таки я думаю, даже на сегодняшний день в России прекрасно понимают, что у США есть их внутренние проблемы, что никто в администрации Трампа не хочет эскалации в Сирии. Есть, наверное, сдерживание Ирана, и в этом есть риск эскалации. Но те авиаудары, которые были несены из Пентагона, это все-таки, ну, о чем мы говорим, 4 или 5 авиаудары, и это все-таки довольно...
Вы не томагавки имеете в виду, их было около 60. Правда, говорят, что 50% не долетели до цели.
Около Атана, на юге.
Это более недавние удары, да?
Да. Вот я все-таки большой риск эскалации между США и Россией в юге Сирии на сегодняшний день не вижу. Потому что ни США, ни Россия хотят.
Даже когда Россия выходит из меморандума?
Ну, они это уже сказали в апреле, да, после удара Хан Чеху, но все-таки координация продолжалась в это время. Это здесь вопрос, это риторика или это действительно мнение?
Да, но во всяком случае, я думаю, что вы не будете спорить, что ситуация содержит в себе немалую долю риска тоже, так? Что ситуация достаточно рискованная и в этом случае, и в том случае, когда первый раз была использована сила данной администрации в марте месяце, когда Россия первый раз вышла из меморандума, потом опять восстановила эти позиции, когда Россия, Министерство обороны России говорит о том, что мы будем использовать имеющиеся у нас в нашем распоряжении силы противовоздушной обороны в том случае, если будут нанесены новые удары по самолетам сирийской армии. Это, по крайней мере, риторически содержит в себе очень и очень опасный потенциал. Вот, это первое соображение. Второе, Хана, вот вы говорили, это довольно интересно, как это воспринимается в самой России, все, как это воспринимается в Кремле, потому что это восприятие может быть очень разным. Для вас, и это вполне логично, в России нет никакого смысла вести дело к тому, чтобы втягиваться в это и дальше. И это один из принципов тоже. Асимметрично наступать, по возможности избежать риска и решить вопрос теми силами, которые у нас есть. Мы и так добиваемся своих целей. Процесс урегулирования идет, он не завершен, он идет, раньше его не было совсем. Значительная часть позиций исламского государства потеснена. Мы не ввели свои активные контингенты армии на сегодняшний день, у нас ограниченное там присутствие. Эти принципы сохраняются. Место на сегодняшний день. Но с другой стороны, в России и нередко в результате отчасти отсутствия информации, как это говорят, туман войны, fog of war, да, очень часто возникает представление, и они были и раньше в истории, и сегодня они есть, что Запад нас провоцирует, что нас хотят втянуть в эту войну, нас втягивают в эту войну. Вот вы удивитесь, но нередки такого рода интерпретации, и не только в СМИ, но и, конечно, в социальных сетях, о том, что когда турки сбили российский самолет, помните этот инцидент, что то турками руководили в данном случае более крупные, более важные, более влиятельные страны. потому что они хотели втянуть Россию, в данном случае спровоцировать инцидент, российский военный конфликт, и ослабить и унизить, и таким образом унизить Россию и решить задачи, необходимые им в Сирии, а возможно не только в Сирии. Я не видел ни одного серьезного факта, который подтверждал бы эту теорию. Но эта теория есть, она циркулирует. И на сегодняшний день значительное количество людей, которые анализируют то, что происходит в Сирии, тоже исходят из того, что нас провоцируют. Нас хотят спровоцировать на новый конфликт в связи с этим. Посмотрите на то, как идет сейчас подготовка визита Трампа в Германию и встреча, теперь уже понятно, что она состоится, встреча между Путиным и Трампом. Нас провоцируют новыми санкциями. Россия недавно отменила визит, довольно важный визит со стороны андерсекретаря Соединенных Штатов по вопросу подготовки визита и решения вопросов, которые составляют приоритетную значимость. Отменила в ответ на новые санкции. Поэтому это тоже, так сказать, вопрос восприятия. И очень часто проблема безопасности и небезопасности, она связана с тем, что восприятие неадекватно, что обе стороны воспринимают свои намерения и свою политику совсем не так, как они хотели бы, чтобы их воспринимали. Поэтому здесь довольно значительный риск. Это тоже все к вопросу о том, насколько рискованно может быть такая политика наступательности. Это хороший пример, Сирия – хороший пример. Какие еще могут быть примеры? Масса, с вами два примера мы на сегодняшний день вспомнили. Даже три, если говорить о Крыме. Крым и восток Украины, где российская армия то заходит, то выходит, но так или иначе участие в этом конфликте есть. При этом официально ничего не признается. Это тоже, так сказать, один из важных элементов того, как позиционируется эта политика. Нас невозможно понимать за руку, мы тем временем проводим жизнь свою политику. Вот почему, собственно говоря, не имея серьезных доказательств на сегодняшний день, а я пока все-таки не убежден теми доказательствами, которые мне представила ЦРУ в публичном докладе, не имея этих доказательств, я вижу, что логика тут есть. Я вижу, что Россия действительно могла бы вполне использовать эту ситуацию для того, чтобы решить те задачи, которые ставит перед собой сегодня Кремль. В конце концов, это дешево, в конце концов, это достаточно эффективно показать величайшей державе мира, что она не во всем способна решать свои задачи без согласования своих интересов. Это в этом и состоит асимметрия в данном случае. Я думал, что вы вспомните тоже Грузию. Мы немножко поговорим о Грузии позже. И о грузинском конфликте. Тут, как вы помните, были элементы и, что называется, прямого столкновения, и прямой асимметричности, потому что есть признаки того, к вопросу о фактах. Есть факты, что Россия была готова сменить режим в Грузии, но в конечном счете остановилась и вернулась к позиции переговоров. После того, когда пятидневный конфликт был завершен, российским танкам была дана команда идти на Тбилиси. И они остановились и повернули назад примерно в 30 километрах от Тбилиси. Очень важный эпизод, который тоже помогает понять, до какой степени вот эта вот наступательная политика, как она формируется, симметричная наступательная политика, до какой степени она гибка и подвижна. И до какой степени она может меняться по мере того, как развивается событие. И это тоже очень и очень рискованно. Так? Но есть, наконец, и другие примеры наступательности. Если мы говорим о риске в отношениях с западными странами, вспомните вот облеты самолетов в Прибалтике, в Черноморье, и теперь уже документированные примеры того, когда российские самолеты и западные самолеты расходятся между собой, избегая коллизии на расстоянии 1,5 метров. Это риск или нет? Это колоссальный риск на самом деле. Хотя это в высшей степени квалифицированные пилоты, но если такая коллизия произойдет, представьте себе возможность. и какую-то техническую неисправность. Они часто летают с выключенными транспондерами. То есть они не узнают друг друга на расстоянии. У них только внутренняя система работает, навигация. Это крайне рискованно. И это видится России тоже как принципиально необходимо для того, чтобы установить определенную зону контроля и влияния как в Черноморье, так и в Прибалтике. Вот вам еще один пример, элемент наступательной внешней политики. Пожалуйста.
Можно такой вопрос? А вы сказали, что новый комитет Желяникам належит игрокам, поддерживает Халибахов, это наступательная политика?
Несомненно, это продолжение того же курса на расширение российских позиций в Ближнем Востоке. В Сирии плацдарм, но с этого плацдарма будет пересматриваться все политическое устройство Ближнего Востока. В ближайшие годы, десятилетия, скорее всего, у нас не будет стабильности в этом регионе. Но у нас будет постоянная конкуренция крупных держав. И это, несомненно, попытка застолбить новый участок влияния. Ну и в Евразии тоже. Есть масса ведь экономических примеров. Вот Адам читал вам лекцию об экономике, и это, так сказать, меня тоже навлекло на эту мысль. Масса примеров российских санкций. Да, мы сейчас говорим о примерах западных санкций против России, о том, до какой степени, каковы шансы того, что вот эти санкции, которые сейчас предлагаются Конгрессом, и я вошел уже под конец лекции Адама, но слышал, что он говорил, что 98% проголосовало, 98 человек проголосовало за санкции, и двое против. Есть шанс, что эти санкции в конечном счете будут теперь уже приняты и в Палате представителей, хотя это очень-очень большой вопрос, но тем не менее движение в этом направлении идет, и это, так сказать, делает перспективы российского сотрудничества с Западом все более и более сложным. Но есть и вопрос российских санкций в отношении соседей, в отношении евразийских государств, вопрос, который Адам тоже изучал и писал об этом. По-моему, у него даже диссертация была об этом. Огромное количество санкций Россия использовала и задействовала против Украины, и даже против Белоруссии, против Молдовы, и не только энергетические санкции, целый спектр самых разных санкций. Тоже пример утвердить свои позиции, тоже способ наступательной внешней политики без особенного риска возможного ответа со стороны западных стран, исключая крупные такие скандалы, связанные с выключением газа для Украины, и когда в результате были задействованы тоже европейские потребители, исключая вот эти вот примеры, в основном это тоже, как правило, двухсторонние вопросы, при которых Европа так или иначе, по сути дела, ведет себя пассивно, не участвует в этих вопросах. Это тоже примеры, в которых, может быть, это эффективно. То есть тут масса примеров. Это курс в целом. Когда был взят курс, он взят был, как я предполагаю, где-то после Мюнхенской речи Путина в 2007 году на все-таки противодействие Запада по ряду направлений, этот курс материализовался с целым рядом политик, направлений, о которых мы с вами сказали. Оттуда возникла Грузия, целый ряд новых санкций, затем Украина, кибератаки Сирии и прочее. Ну и давайте скажем несколько слов о том, до какой степени эта политика может быть эффективна. Мы сказали, что Николай I, его наступательная внешняя политика, в конечном счете провалилась. Россия утратила свои важнейшие для себя позиции и на достаточно длительное время оказалась не в состоянии влиять на европейскую политику, она оказалась унижена, тоже я уже не говорю о целом ряде важных экономических последствий, и о потере огромного количества живой силы. Как можно оценить вот этот курс, о котором мы с вами говорим сейчас, включая Сирию, но не ограничиваясь Сирией? Для Кремля, во всяком случае, на сегодняшний день, и для людей, которые очень часто комментируют политику Кремля, поддерживают эту политику Кремля, это в целом успешная политика. Успешна, потому что она решала те задачи, решает те задачи, которые она ставит перед собой. Вы помните, что расчеты, скажем, санкций и прочие были в том, чтобы все-таки остановить эту политику. Но в этом смысле ничего из этого не получилось. Эта политика решила прежде всего задачу вывести вот эти вот сферы, на которые она распространялась, из западного влияния, сохранить там российское влияние. Ни Грузия, ни Украина не присоединились к НАТО. Ориентация на это была изначально. Сменить режим в Сирии не удалось. Более того, этот режим укрепился. И в данном случае борьба с исламским государством ведется на других принципах, с других позиций. Российская стратегия борьбы с терроризмом приобрела гораздо больше поддержку. Может быть, не столько в западных столицах, но за пределами Запада. Мы помним, что «двадцатка» неоднократно об этом говорила. И даже политика ЕС остановилась и пока не распространяется дальше. Хотя это вопрос более сложный. В этом смысле это можно рассматривать как определенный успех. Но есть и причины, по которым можно говорить, что это, в общем-то, политика, которая есть свои проблемы, есть свои ограничения. Главное, что у нее нет, собственно говоря, позитивного успеха. Российский проект, как таковой, российская в данном случае идея, те ценности, которые предлагаются России, они по-прежнему далеки от того, чтобы быть привлекательными для таких стран, как Молдова, ближайшие зарубежья, или Средняя Азия даже, хотя они входят в Евразийский союз, не говоря уже об Украине, Прибалтике и других странах. И в этом смысле она по-прежнему на довольно шатких основаниях. У нас время закончилось, но если у вас есть какие-то еще комментарии, вопросы, то, пожалуйста,